Максим Арх. Эльфийский маг. Кровавый эльф. Книга вторая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Арест. Не успел я сделать и десяток шагов, как услышал доносившиеся слева звуки. Обернулся и увидел, что в мою сторону бегут городские стражники. Они были закованы в железные доспехи. На головах надеты шлемы с закрытыми забралами, в руках обнаженные мечи. Не добежав порядка 5 метров, стражи, раздвинув застывших в изумлении прохожих, обступили меня полукругом, и начальник стражи металлическим голосом произнес:
«Министрель Лай, ты арестован!»
«За что?»
«За убийство темного посланника!»
Я, мягко говоря, удивился и приподнял бровь. Мало было мне того, что я только что еле-еле выкарабкался с того света. А вот теперь еще и в тюрьму посадить вздумали.
«За убийство посланника Темной Империи!»
Услышав последние слова главного стража, зеваки, стоящие вокруг, сразу же загудели. Солнечным эльфам весть о том, что один из них отправил какого-то темного великое ничто, явно пришлась по вкусу. И уже через мгновение из толпы стали раздаваться одобрительные возгласы. Начальник стражи сразу понял свою ошибку. И пока невольные свидетели ареста не приступили к решительному освобождению арестованного, приказал подчиненным быстро вести меня в кузню. Подбежали еще стражи и стали оттеснять зевак, которые уже собрались в приличную такую группу и принялись скандировать:
«Свободу Элаю! Элай наш герой!»
И даже что-то вроде: «Элай молодец! Всем бы так!»
«Элай, отдай свой посох мне!»
— протянул руку начальник стражи.
«Это зачарованный предмет, и он не передается», — вздохнул с сожалением я.
«Тогда убери его к себе в индивидуальную сумку. После суда у тебя его оттуда изымут».
«Он и в сумку не убирается».
«Подозреваемый Элай, немедленно убрать посох в сумку! Иначе мы применим силу!»
Неожиданно закричал начальник стражи, выхватив меч из ножен.
«Да не убирается он! Смотрите!»
Воскликнул я и, открыв висящую на плече котомку, направил на нее посох. Каково же было мое удивление, когда тот исчез у меня из рук и очутился в одном из слотов межпространственного хранилища.
«То-то!»
— кивнул стражник и, показав направление, приказал:
«Следуй вперед!»
«А куда мы идем?»
«В кузню».
«А зачем?»
«Увидишь. Вперед!»
«Так за что вы меня задержали-то?»
Чуть придя в себя, попытался выяснить я, подталкиваемый конвоиром.
«Как за что? За убийство, конечно. Есть свидетели, что именно ты убил темного курьера».
«Не убивал я его. Там несчастный случай произошел».
«Это следствие установит»,
— отмахнулся глава стражи, которого звали Гэр, от меня.
«Наше дело тебя было арестовать, заковать и доставить в суд».
«Справедливый?»
— поинтересовался я на всякий случай, заходя в огороженный тюремный двор. За забором было несколько мрачноватых серых построек. По центру стояло 3-этажное здание с решетчатыми окнами, которое и определилось идентификатором как тюрьма. Справа от здания пыхтела пузатыми мехами кузня, слева доносилось конское ржание. Там располагались конюшня и склад.
«Наш суд очень гуманный и самый справедливый. Так что если ты не виноват, то извинятся и отпустят. Но если вина твоя будет установлена, то получишь по всей строгости закона».
Зло ухмыльнулся лейтенант Гэр, подталкивая меня в спину. По каменной брусчатке, минуя небольшую ровную площадку, которую вполне можно было назвать пальцем, прошли кузни. Войдя внутрь, увидел 2 гномов, работающих у горна. Бородачи были одеты в кожаные фартуки на голый торс. При виде нас один из них, вероятно, сразу же все понял. Он положил молот и поздоровался. Лейтенант Гэр и гном отошли в сторону. До моего слуха донеслись такие слова, как «бухгалтерия». Потом налоговик спросит. Недостача была в прошлый раз. Глава стражи выругался, достал из-под брони лист, походную чернильницу, разложил письменные принадлежности на наковальне и стал что-то быстро писать. Через минуту он обмакнул в чернила большой палец и приложил его к правому нижнему углу исписанного листа.
«Так-то оно лучше будет, господин лейтенант королевской стражи. Успокойнее.
буркнул гном, убирая полученный документ в карман фартука.
«Ну, так где тут арестованный? Этот? А ну, гражданин хороший, иди сюда. Сейчас мы тебе браслетики подберем».
С этими словами он нагнулся, вытащил из-под верстака кандалы и наручники.
«Иди, не бойся, сейчас в раз по тебе подгоним».
Через четверть часа я, словно заправский преступник, под конвоем, в наручниках и ножных кандалах, был доставлен в здание суда, которое находилось на третьем ярусе. Так как вели меня прямо через весь город, горожане, естественно, обсуждали, за что меня могли задержать. К сожалению, к этому времени никого из давешних моих защитников, которые совсем недавно так рьяно поддерживали меня, уже не было. Поэтому основная масса зевак выражала всяческое приветствие страже и ругала меня.
«В тюрьму, разбойника Илая!»
«Душегуб Илай получил по заслугам!»
И даже
«Принести его в жертву древу!»
В общем-то, реакция их была закономерной. Раз стража ведет кого-то в кандалах, значит, тот преступник. А раз тот преступник, значит, совершил преступление против граждан этого города.
«Казнить его, вот и все! И нечего возить с такими ирдами!»
Именно такое общее мнение небезосновательно выражала толпа прежде милых горожан, что стояли возле домов вдоль улицы, по которой меня вели. Но, к счастью, конвоиры не пошли на призывы толпы и не допустили суда линча. Вскоре мы были у трехэтажного здания правосудия. В связи с поздним временем судья, явно спешившая домой, даже особо разбираться не стала, сказав, что преступление, совершенное мной, очень тяжелое, требует долгих часов анализа. Поэтому пока я задержан на трое суток до выяснения всех обстоятельств случившегося. Не знаю, администраторы запрограммировали эту непись на такой скорый приговор или клятые искины шалили. Но то, что правосудием здесь и не пахнет, изрядно напрягало. И это, естественно, меня крайне возмутило, после чего я выдвинул не только категорический протест, но и рассказал о своем стопроцентном алиби. Я всего 10 уровня, а курьер был, как мне говорили, что-то около 180-го, и, следовательно, я не мог его чисто физически одолеть, даже если бы очень этого захотел. Казалось, данные аргументы должны были подействовать на приговор, но, увы, этого не случилось. Судья преклонного возраста по имени Лилитель Неизбежная внушительно ответила в том смысле, что волшебный мир Эллиры — это мир огромных возможностей, и что тут может быть все что угодно. Я попытался еще раз доказать нелогичность обвинения, но блюстительница закона меня уже не слышала, а подняв молоток, ударила по столу три раза и приказала охранникам.
«Подозреваемый в совершении преступления, министрели 10-го ранга Элай, арестовывается и помещается под стражу на 3 дня. Приговор вступил в силу. Подозреваемого увести».
Охранники открыли дверь клетки, в которой я находился в зале суда. Проверили наручники и кандалы, наложили заклинание немоты и повели меня назад в тюрьму. По дороге к месту заключения все повторилось вновь, как и было полчаса назад. Недовольные местные жители выражали свой праведный гнев по отношению к преступнику, иногда кидались в меня помидорами и клубникой, поля которой располагались чуть ли не по всей округе. Благо, идти до тюрьмы было не так далеко, поэтому попали в меня всевозможными овощами-ягодами всего раз 20. Зайдя в большое каменное здание, построенное, как и многое в этом городе, в средневековом стиле, остановились у дежурного, где мне предложили сдать все находящиеся у меня в инвентаре предметы.
«У меня нет ничего»,
— соврал я, ибо был на всех зол и не хотел облегчать работу стражей.
«Правда? Это важно»,
— сказал дежурный.
«Арестованным нельзя при себе ничего иметь. У вас действительно там ничего такого нет?»
«Ни такого, ни сякого»,
— съязвил я.
«А вещи, что надеты на вас, снимайте их!»
«Они не снимаются, заколдованы, и отдать вам я их тоже не могу».
«Честно?»
«Честнее не бывает».
«Ну, раз так...»
— переглянулся он с другим охранником.
«То тогда сдайте золото, оно вам в узилище не пригодится».
«А с чего вы взяли, что оно у меня есть?»
«А разве нет?»
— удивился тот.
«Нет, я новичок и золото еще не заработал.
«Да что ты с ним разговариваешь?»
— поморщился один из стражей.
«Видно же, что врет. Зови гоблина-инженера. Пусть свой отбиратель включает. Тот вмиг все из сумки вытащит».
«Не отбиратель, а изыматель»,
— поправил его дежурный и добавил.
«Только нет сейчас инженера. Он вне Айрин. За запчастями для своего изобретения уехал. Приедет только завтра».
«Хм, и что тогда нам делать?»
«А я знаю. Думаю, что вариантов у нас нет. Придется его без досмотра в камеру поместить».
«А если он что-то там натворит?»
«Как? Он же маленького ранга. Если будет буянить, то усмирите». «Неужели вы одного практически безрангового бессмертного усмирить не сможете? Вы же его на 30 рангов выше!»
«Не волнуйтесь, господин дежурный, надо будет усмирим», —
пробасил второй охранник.
«Вот и хорошо. А завтра инженер как приедет, так этого беса и выпотрошим, раз он по-хорошему не хочет»,
— заключил дежурный и воскликнул, словно вспомнив.
«Кстати, может, даже завтра все и закончится с ним».
При этих словах я похолодел.
«Неужели решили казнить? За что?»
«Почему, господин дежурный?»
— поинтересовался первый конвоир.
«Потому ж завтра к нам прибывает королевский коронер. Министрель Элай совершил резонансное преступление. И этим делом сразу же заинтересовались наверху».
«Это хорошо. Возможно, господин коронер разоблачит этого преступника, и тогда его переведут от нас в столицу».
«Вот и я на это надеюсь»,
— улыбнулся дежурный и приказал меня увести.
«Я его отведу»,
— сказал первый охранник и велел мне идти вперед. Спустились в полуподвальный этаж, прошли по коридору и остановились у одной из дверей, очевидно, ведущих в камеры.
«Элай, сейчас никого вокруг нет, поэтому скажи, пожалуйста, зачем ты убил посланника?»
Посмотрев по сторонам, произнес конвоир по имени Старый Тиль.
«Я уже 100 раз повторял. Это случайно вышло, и я его не убивал»,
— ответил я, удивившись такому любопытству сопровождающего.
«Ладно, проверим»,
— прищурился тот, открыл дверь камеры и скомандовал.
«Проходи».
Не успел я сделать шаг в темноту, как дверь со скрипом захлопнулась за моей спиной. Старый Тиль закрыл засовы, что-то буркнул и, насвистывая себе под нос какой-то незатейливый мотив, направился прочь от моего места заточения. С каждой секундой его насвистывание, перезвякивание ключей и шаги слышались все дальше и дальше, пока вовсе не стихли, и я остался наедине с тишиной. Выдохнул и посмотрел в темноту, пытаясь разглядеть хоть что-то, но сделать это было проблематично. Дело в том, что когда меня сюда вели по коридорам, на стенах там горели факелы, и было относительно светло. Сейчас же, когда я со света попал в неосвещенную камеру, окружающая меня тьма казалась воистину кромешной.